информационной программы «Время свободы». Светлана Вольская познакомила нас с новостями часа. Спасибо. Ну а что, Полина, синоптики нам пророчат?
В ночь на воскресенье мы все перевели часы на зимнее время, и погода тоже перестраивается. Еще вчера утром в Москве столбики термометров преодолели 10-градусную отметку, а к вечеру в зоне холодного фронта поднялся порывистый ветер, пошел дождь и похолодало. Сегодня в Москве небольшой снег, температура 0 плюс 2, по области минус 2 плюс 3. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня днем мокрый снег, температура 0 плюс 2. Завтра временами мокрый снег, ночью минус 1, минус 3, днем 0,2 градуса тепла.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И далее в нашей программе.
Куда исчезло авиапредприятие «Пулково»? Почему трудно издать книгу о Чечне? Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты?
Вот лишь некоторые из наших тем. Ну, а главное, сегодня тема наша обусловлена тем, что как раз сегодня, 30 октября, в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Поэтому мы и спрашиваем у вас, есть ли, на ваш взгляд, в сегодняшней России политзаключенные?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ну, а пока мы переходим к другим темам, прежде к теме авиаперевозок. На рынке этих услуг существенные изменения. Ушло в прошлое такое известное всем название авиапредприятия, как «Пулково». И все это произошло потому, что авиапредприятие «Пулково» объединилось с государственной транспортной компанией «Россия», которая занимается перевозкой первых лиц государства. С подробностями наш корреспондент в Санкт-Петербурге Александр Дядин.
Объединить государственную транспортную компанию «Россия» с авиапредприятием «Пулково» пытались с 2000 года. Дело в том, что «Россия» занимается перевозкой высокопоставленных госчиновников и всегда была убыточной. Проблема могла бы решиться после вхождения ГТК «Россия» в состав «Пулково» и, соответственно, использования активов последней. Однако Кремлю не нравилась идея увода ГТК «Россия» из-под юрисдикции управделами президента и поглощение компанией, расположенной в другом городе. В начале нынешнего года был подготовлен очередной план слияния, и Пулково предложили разделить на два юридических лица – Петербургский аэропорт и авиакомпанию, а уже последнюю присоединить к ГТК «Россия». Несогласный с таким развитием событий генеральный директор Пулково Борис Демченко был направлен на другую работу, и вот слияние произошло. Получить по этому поводу комментарий от нынешнего руководства или пресс-службы Петербургской авиакомпании не удалось. Но заслуженный летчик России Вадим Базыкин, прекрасно знающий и прошлое, и настоящее авиакомпании «Пулково», признался, что ее будущее представляет себе весьма туманно.
Вообще-то объединение на пользу любой компании. Представьте, у нас в России 300 компаний заявляют себя как перевозчики. У нас не хватает органов для контроля, а без контроля в России невозможно. С другой стороны, существует статистика. Например, «Пулково» перевозило 5 миллионов пассажиров в год, а ГТК «Россия» 300 тысяч. Все равно к этому пришли бы. Только вот кому присоединять, здесь другой вопрос. Если это действительно для контроля и для того, чтобы увеличить безопасность, конечно, это на пользу. Но я вам скажу, что в «Пулково» сильные традиции безопасности. Там очень большой процент выделялся на приобретение запасных частей, на капитальные ремонты техники, на приобретение именно новой техники. В том числе и нашей, в процентном отношении, естественно, и «Боингов», и «Аэробусов». «Пулково» за всю историю, за 70 с лишним лет, у нее было всего 3 катастрофы. Это показатель для авиакомпании, это очень сильный. Я просто боюсь, как бы вот не ухудшились наши экономические показатели. То, что «Пулковская» авиакомпания будет теперь заниматься и перевозкой правительства первых лиц. Видимо, это сделали для того, чтобы как-то вот растворить те затраты, которая несла ГТК «Россия». Посмотрим, там дальше как будет развиваться.
Сейчас Федеральная государственная транспортная компания «Россия» перешла от управления делами президента в ведение Министерства транспорта. Новообразованное предприятие собираются акционировать, при этом 100% акций останется у государства. Привычное сотням тысяч пассажиров название авиакомпания «Пулково» ушло в небытие. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
6:12 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В музее и общественном центре имени Андрея Сахарова прошла презентация книги «Ее звали Мадина». Медсестра Мадина Эльмурзаева в первую военную кампанию в Чечне организовала в Грозном группу Красного Креста. Даже в самый разгар боевых действий она не прекращала работу. Мадина Эльмурзаева погибла в феврале 95-го. «Женщина, ставшая легендой», так писали о ней в местной прессе, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Юрий Багров.
Книга – дневник Мадины Эльмурзаевой, который она вела в дни военных действий в Грозном. Редактор-составитель книги Елена Санникова рассказала, с какими трудностями столкнулись правозащитники, когда искали издательство для публикации.
Я столкнулась с тем, что этот материал в наше время, оказывается, опубликовать совсем непросто. Оказывается, в наше время в обществе заразился страх, и довольно серьезный. Издательства отказывались эту книгу печатать. То есть нет, они говорили, да, мы напечатаем, и мы, вы давайте нам деньги, мы напечатаем. Но название своего издательства мы не поставим, никакого ISBN не поставим. Издательство, которое сейчас выпустило эту книгу, тоже не сразу решилось ставить свои данные. Кстати, когда уже сигнальный экземпляр оказался у меня в руках, я обнаружила, что типография свои данные и свой адрес не решилась поставить.
Мадина Эльмурзаева работала медсестрой в одной из больниц Грозного. В 94-м году, когда по городу велись интенсивные артобстрелы и бомбардировки, она не покидала рабочее место. Новый год Мадина встречала в обесточенном подвале больницы под грохот канонад. Она смогла договориться с военным руководством прекратить обстрелы лечебного учреждения и вывела из больницы раненых. Мадина с тремя добровольными помощниками организовала группу экстренной помощи. Все свои переживания Мадина Эльмурзаева записывала в дневник. Эта запись сделана в январе 95-го.
«Я не в силах описать всего этого. Что творят здесь солдаты? Нас продали. Сегодня они здесь ходят, пьют, осушают головы водкой. Пьяный солдат, он не понимает, что делает. Ему безразлично, убьет он сегодня кого-нибудь или нет. В каждом человеке ему мерещится враг, поэтому мне страшно. Как их много. Россия научилась держать Чечню в состоянии, подобном аду. Ермолов, Сталин, Ленин, сегодня вот Ельцин, война. Иногда пьяные солдаты начинают воевать друг с другом, и многие так погибли. О, Аллах, прошу тебя, не дай им погубить села. Пожалей нас, прошу тебя, прости бедных».
Мадина Эльмурзаева погибла 10 февраля 1995 года. Она выехала в отдаленную часть города, чтобы оказать помощь раненому, но нашла его уже мертвым. Когда Мадина положила тело на носилки, раздался взрыв. Труп оказался заминирован. Юрий Багров, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в Москве 6:45, на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, в Москве пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В Японском море российские и южнокорейские спасатели продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Смотрим телевизор». Герой и народ. Что показала прямая линия с президентом и как ее показало телевидение? В гостях у Анны Качкаевой, директор Института коммуникативистики Иосиф Дзелашинский и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас в Москве 6:16. Это, по традиции, время нашего разговора о спорте. Ну вот, об основных событиях мы и поговорим. Начнем с событий международных. В Швеции завершился розыгрыш Кубка мира по хоккею с мячом. Там в финале встретились две российские команды. Московская «Динамо» и Красногорский «Зоркий». Встреча была упорной, завершилась она в ничью 6-6. И в дополнительное время победный гол забили динамовцы. Они и стали, естественно, обладателями Кубка мира. Завершились 4 теннисных турнира, турниры регулярного сезона. В финале женских соревнований в Линце, это Австрия, встречались две россиянки, Мария Шарапова и Надежда Петрова. Победив со счетом 7-5, 6-2, Шарапова завоевала свой 5-й титул в сезоне и 15-й в карьере. А в Базеле играли мужчины, и там впервые на родной земле победу праздновал швейцарец Роджер Федерер. Всего это его 44-я победа. Выиграл он в финале у чилийца Фернандо Гонсалеса 6-3, 6-2, 7-6. И таким образом, вот очередным, как я уже сказал, 44-м титулом отметил своеобразный юбилей, как раз 1000 дней пребывания во главе мирового рейтинга листа. Еще мужской турнир проходил в Лионе. Там два француза играли в финале, и Ришар Гаске взял верх над Марком Жикелем 6-3, 6-1. Ну и еще один турнир завершился в России, в Санкт-Петербурге. Там в финальном матче хорват Марио Анчич обыграл двукратного победителя этого турнира, шведа Томаса Юхансона 7-5, 7-6. Таковы основные события международные. Мы переходим к российским. Ну и прежде о футболе. Очередной тур прошел в минувший уикенд, и после этого тура российского чемпионата ЦСКА укрепил свое лидерство. Он в субботу еще выиграл у клуба Ростов в гостях 2-1, набрал 52 очка. Ну а московский «Спартак», который с «Шинником» в Ярославле сыграл в ничью 1-1, теперь, соответственно, остается на 4 очка. Третьим идет «Локомотив», который и вовсе проиграл в этом туре, проиграл он «Динамо». 0-2 по-прежнему имеет в активе 44 очка и 43 у «Зенита». «Зенит» играл с клубом «Москва» и сыграл в ничью 1-1. Ну и из других результатов тура: три матча закончились с одинаковым счетом 1-0. «Томи» так выиграл у «Спартака» из Нальчика, «Амкар» у «Крыльев Советов», а «Сатурн» у «Луча Энергии». И «Торпеда» уступила дома «Рубину» 1-2. «Торпеда» и «Динамо», как вы знаете, конечно же, борются сейчас за то, чтобы остаться в премьер-лиге. И вот «Динамо», которое, как я уже сказал, выиграло у «Локомотива», теперь имеет преимущество в 3 очка. Ну, к слову сказать, впереди еще очная встреча этих двух команд, так что она, естественно, тоже может много решить. А мы к разговору о спорте вернемся через час.
6:19. Вы слушаете «Радио Свобода». Официальная Москва считает, что вопрос продления миротворческой операции на территории Абхазии должен стать предметом переговоров между Тбилиси и Сухуми. Власти непризнанной республики Абхазия заявляют, что в случае вывода российских миротворцев их функции возьмут на себя абхазские вооруженные структуры, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Вице-премьер правительства России, министр обороны Сергей Иванов, считает, что решение по мандату миротворцев должно быть принято в ходе двусторонних переговоров между Абхазией и Грузией.
Если этот мандат кому-то не нравится, то надо, очевидно, вести переговоры об изменении этого мандата. Но я здесь никогда не приму претензий к самим миротворцам, потому что это военные, которые выполняют две вещи – приказ и мандат.
Спикер абхазского парламента Нукзар Ашубе не сомневается, что республику смогут защитить свои силовые структуры. Но при этом Сухуми явно не хотят приступать к обсуждению темы вывода миротворческого контингента.
Российские миротворцы не пришли по желанию Грузии. В любом конфликте существует всегда две стороны. Тут еще должно быть согласие и желание Абхазии. А миротворческие силы, они сегодня выполняют свои функции очень четко. Ну, кто-то начинают, оппоненты наши говорят, что они больше как-то лояльно относятся к абхазской стороне. Отнюдь не так. А если так действительно случится, что российские миротворческие силы и Россия решит вывести из Абхазии, поверьте мне, что у нас достаточно сил и возможностей охранять и защищать независимость нашей страны и безопасность наших граждан.
Официальная Москва в очередной раз заявила, что не намерена включать Абхазию и Южную Осетию в состав России, но и усилия для разрешения конфликтов не принимает. Так считает московский политолог Леонид Радзиховский.
Война России действительно не нужна. Присоединение Абхазии и Осетии даром не нужно. А вот ситуация такого подвешенного конфликта, по-видимому, выгодна. Ну, из пиар-соображений, что вот сплачивать народ против внешнего врага. Если бы были проведены трехсторонние переговоры, Россия, Грузия, представители ОБСЕ, и было бы принято решение о выводе оттуда российских войск, грузинских войск. И параллельно вводят туда голубых Касукован. Все, проблема была бы закрыта раз навсегда. А дальше уже Абхазия с Грузией, как умеют, выясняли бы отношения, как они там будут интегрироваться, налоги и так далее. Там, те, кто живут в Абхазии и имеют российские паспорта, это есть россияне. Если они хотят жить в России, они могут продать свои дома или не продавать свои дома и уехать в Россию. Это их проблема. Если они не хотят ликвидировать свое имущество и хотят жить в Абхазии, опять же, это их проблема. Но им для этого, как любому нормальному человеку, нужна уверенность, что на них не нападут, не будет войны и резни. Для этого бессмысленные бумажки, подписанные с Россией, ничего не дают. Понимаете, когда вас стреляют, вы паспортом не закроетесь. Вы закроетесь другими вооруженными формированиями. Пока там стоят противоборствующие вооруженные формирования, теоретическая, подчеркиваю, теоретическая опасность конфликта есть.
Так считает московский политолог Леонид Радзиховский. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:23, и, как всегда, в это время мы переносимся в Америку, чтобы узнать, чем живет она сегодня.
Аль-Каида объявляет войну идей Соединенным Штатам. Переживет ли доллар прогнозы о его надвигающемся закате? Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Аль-Каида открывает второй фронт в борьбе с Соединенными Штатами и Западом. Бен Ладен и его окружение решили, что эффективность террористической войны сильно повысится, если ее дополнить информационной войной. Согласно документу, обнародованному одной из групп, связанной с Аль-Каидой, боевые действия на медиафронте уже начались. Рассказывает Алан Давыдов.
Документ исламских экстремистов, появившийся в интернете ранее в этом месяце, служит иллюстрацией технологии, которую президент Джордж Буш назвал «войной идей». Террористы пытаются повлиять на общественное мнение в США. У них изощренная пропагандистская стратегия. Зная свою неспособность победить нас в бою, они ведут психологическую атаку, надеясь на то, что они деморализуют нас и заставят отступить. Они снимают свои зверства на видео и размещают эти фильмы в интернете. Они посылают снимки и видеоклипы в такие ближневосточные телекомпании, как «Аль-Джазира», и дают своим членам подробные указания, как посылать подобные материалы американским репортерам, публицистам и тем, кто формирует общественное мнение. Они поддерживают веб-сайты, на которых публикуют послания для своих сторонников и читателей во всем мире. В одном из своих посланий, среди тех, о которых упоминает Джордж Буш, группа под названием «Глобальный исламский медиафронт», часто размещающая во всемирной сети аль-каидовскую пропаганду, декларирует свою цель – вести войну в прессе параллельно с войной подлинной. Автор послания исламистов говорит, что видеосюжеты о нападениях на американских военнослужащих в Ираке могут служить оружием в их медиа-войне. Они должны повлиять на американское общественное мнение. После того, как 18 октября телеканал CNN показал вызвавший полемику видеосюжет об убийстве американских солдат в Ираке снайперами-повстанцами, некоторые американские законодатели рассматривают подобные кадры как серьезную угрозу. Трое конгрессменов попросили министра обороны Рамсфилда запретить репортерам CNN сопровождать американские подразделения в Ираке. В какой степени кадры с мест сражения могут повлиять на отношение американцев ко все более непопулярной войне в Ираке, вопрос пока спорный. Однако в глазах мирового общественного мнение, если судить по опросам, Соединенные Штаты проигрывают в идейной борьбе, которую Джордж Буш провозгласил частью американской стратегии национальной безопасности 4 года назад. Результаты одного из таких опросов, проведенного в рамках независимого проекта Pew Global Attitudes Project, указывают на устойчивый рост антиамериканизма в мире после начала военной операции в Ираке в марте 2003 года. Эксперт исследовательской корпорации RAND Брайан Дженкинс объясняет этот феномен рядом серьезных ошибок и приводит пример. Поведение наших военнослужащих в иракской тюрьме Абу Грейб шло вразрез с принятыми в США стандартами в обращении с заключенными. Надзиратели пренебрегли американскими ценностями и тем самым дали в руки нашим противникам-террористам прекрасный агитационный материал для нагнетания антиамериканских настроений.
Рассказывал Алан Давыдов. На фоне информации о намерении Аль-Каиды начать информационную войну США неизбежно возникает вопрос, почему в глазах многих в мусульманском мире Вашингтон проигрывает в идеологическом противостоянии с исламистами? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у профессора университета Виланова в Пенсильвании Хафиза Малика.
Я думаю, то, что сейчас происходит, это во многом плоды советской интервенции в Афганистан в 1979 году, возникновение джихадизма как глобального движения для борьбы с советской оккупацией Афганистана. И в те годы Соединенные Штаты, Пакистан, страны Ближнего Востока поощряли джихад как священную войну против Советского Союза. А потом джихад повернулся лицом к Соединенным Штатам. В этом отчасти мы сами виноваты. Например, американское руководство допустило немало риторических ошибок. не к месту упоминая слова «крестовый поход». Этим умело воспользовались исламисты в своей пропаганде в мусульманских странах. После терактов 11 сентября 2001 года мусульман охватил страх перед возможным возмездием со стороны Соединенных Штатов. Но опять же, исламисты сумели использовать этот страх, переведя его в ненависть к тем, кого боятся, к Бушу и к Америке. Около 3 лет назад я по просьбе Госдепартамента поехал в Россию, чтобы объяснить позицию американских мусульман, их точку зрения на политику Соединенных Штатов в отношении исламских стран. Я побывал в Москве, в Казани, в Уфе, и хотите верьте, хотите нет, но в Москве, в аудитории Московского государственного университета, встал один профессор и очень вежливо задал мне вопрос. «Дорогой профессор Малик, ответьте, пожалуйста, зачем Центральное разведывательное управление взорвало Всемирный торговый центр?» Я не мог поверить своим ушам. Ненависть к Соединенным Штатам так велика, что даже, казалось бы, образованные люди готовы поверить самой грубой, абсурдной пропаганде исламистов. И я думаю, причина этой ненависти в том, что Америка традиционно, еще со времен противостояния советской экспансии, вынуждена играть роль гаранта безопасности в разных районах мира. Вот почему военный бюджет Соединенных Штатов в 550 миллиардов долларов превышает военный бюджет всех других крупнейших государств мира. Обладая такой силой, мы не слишком заботились о том, что мир о нас думает, и не уделяли внимания пропаганде. В этом профессор университета Виланова Хафиз Малик видит причины американского отступления в пропагандистской войне, которую президент Буш назвал «войной идей».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы наши таковы.
Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? Сколько лет статуя свободы?
Ну и главная наша тема обусловлена тем, что сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. По этому случаю мы задаем вам сегодня вопрос. Есть ли в сегодняшней России, на ваш взгляд, политзаключенные? Ну вот мы уже получили даже 2 сообщения на пейджер, что достаточно нехарактерно, рано очень. Но вот, тем не менее, они уже есть. Александр Свердловска написал, что весь простой народ в России находится при буржуазной власти в политзаключении. И Николай Ломов из Санкт-Петербурга, в принципе, с ним солидарен. «Мы все условно осужденные», пишет он. «Конституции 18, 24 и 36 годов все были репрессивны и ставили всех врагами народа. Конституция 77-го ослабила режим, а с 93-го снова делает всех политзаключенными». Так, повторю, считает Николай Ломов из Санкт-Петербурга.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Когда начнется судебное следствие по делу о захвате заложников на Дубровке? Каковы результаты независимого расследования? В студии сопредседатель региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Татьяна Карпова и активисты этой организации. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня, в День памяти жертв политических репрессий, пройдет траурная акция у Соловецкого камня. В мероприятиях примут участие бывшие узники ГУЛАГа, их родственники, представители властей и правозащитники. В Петербурге в воскресенье около 600 человек приняли участие в марше против ненависти. Акция была посвящена памяти Анны Политковской, ученого и правозащитника Николая Гиренко. В Японском море российские и южнокорейские корабли и вертолеты продолжают поиск без вести пропавших моряков, затонувшего 23 октября сухогруза «Синегория». На сегодняшний день спасены 11 из 18 членов экипажа. Из воды подняты 5 тел погибших, 4 опознаны как моряки с Синегория. В Нигере, в штате Сокото, объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека, 97 погибших, пассажиры разбившегося лайнера, еще 6 погибли на земле. В Македонии сбиты 4 сотрудника российского посольства. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в столице страны, городе Скопье. В кафе, где сидели сотрудники посольства, возникла ссора. Российские дипломаты получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи они были отпущены домой.
На юге Ирака, недалеко от города Басра, в воскресенье были убиты 17 иракских полицейских, большинство погибших – инструкторы, обучавшие новобранцев в полицейской академии близлежащего города. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Согласно предварительным официальным данным, за принятие конституции высказался 51% избирателей Сербии. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на второй срок. По итогам обработки 90% бюллетеней его поддержали более 60% избирателей. На Филиппины обрушился мощный тайфун, уже 16-й в этом году. На этот раз ураган бушует на севере страны, порывы ветра достигают 230 км в час.
Что касается погоды, еще вчера утром в Москве столбики термометров преодолели 10-градусную отметку, а к вечеру в зоне холодного фронта поднялся порывистый ветер, пошел дождь и похолодало. Атлантический циклон, медленно перемещаясь с запада на восток по арктическому побережью России, несет с собой ненастную ветреную погоду с осадками. В Москве сегодня днем небольшой снег, температура 0 плюс 2, по области минус 2 плюс 3. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем также мокрый снег, температура 0 плюс 2 градуса.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Вот как будто бы специально к этому дню был в Томске снесен дом Николая Клюева. Поэт Серебряного века, современник Блока и Есенина, был репрессирован в 30-е годы и выслан в Томск. В последние месяцы перед расстрелом он жил на улице Ачинской, и из дома на этой улице его в 37-м году увезли в томскую тюрьму НКВД. Вот в конце 90-х годов на доме, в котором жил Клюев, установили мемориальную доску. Но теперь он разрушен, а на его месте вот-вот начнется строительство элитной многоэтажки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бащина.
В конце октября 1937 года в Томске на Каштачной горе был расстрелян писатель и поэт Николай Клюев. Теперь на этом месте стоит поклонный крест в память о всех жертвах сталинских репрессий. Последние годы жизни Клюева окружены тайной. Не только обстоятельства смерти, но и подробности жизни ссыльного поэта в Томске не вполне достоверны. То немногое, что удалось узнать, сегодня не удается сохранить. В 1999 году профессор Томского госуниверситета добился, чтобы на доме, где провел свои последние дни Николай Клюев, установили мемориальную доску. Установили. Потом кто-то ее украл. Когда доску, наконец, нашли, назад уже не вернули. Впрочем, теперь и некуда. Старый деревянный дом снесли, на его месте начинается стройка. Профессор Александр Казаркин уже не верит в восстановление исторической памяти.
У нас в городе вообще страшная обстановка. Ведь почти все памятные места, связанные с писателями и прочее, разрушены. Это хуже, чем вандализм. Застройщики, они ничего знать не хотят. А кто такой Клюев, спрашивает? Ну, с них что взять? А город, видите ли, называется Сибирские Афины. И не замечает, как в Помпею уже превратился наш город. А Клюев, ну это же тема великого террора. Клюев, национальный поэт, и в конце концов самый крупный из писателей, живших здесь, в Томске.
В нынешнем музее жертв политических репрессий в Томске, где в 30-х располагалась следственная тюрьма НКВД, сохранилась камера, где сидел Клюев. Подвальные помещения музея увешаны фотографиями тех, кого пытали в застенках этой тюрьмы. Но судьба Томского музея сегодня под вопросом. Помещения, которые он занимает, ему не принадлежат. Председатель Томского отделения мемориала Борис Тренин говорит, нынешняя власть не настроена на восстановление исторической памяти.
Да, собственно, и следочков-то их не так уж много в Томске. Мы имеем несколько мемориальных досок, но есть еще музей, с которым масса проблем. И действительно, вот эта вот память, она не восстановлена, конечно. Клюев – это особая статья. Он погиб здесь. Он последние годы здесь провел. Следы-то его не только не увеличивается количество следов его пребывания в Томске и памяти о нем, а наоборот уменьшается.
В Томском областном центре по охране памятников профессору Казаркину предложили установить мемориальную доску памяти Николая Клюева на новом доме. Но как на новую пятиэтажку повесить доску, в которой написано, что в этом доме накануне расстрела жил поэт Клюев, профессор Казаркин не понимает. Говорит, получается, одна власть уничтожила самого Клюева, другая уничтожает память о нем. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Есть ли в сегодняшней России политзаключенные? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Скорее всего, есть люди, которые занимаются политикой, неприемлемые для нынешнего руководства нашего государства.
Не уверен, но поскольку не углублялся в эту тему, не интересовался.
Я думаю, что есть. А люди, которые высказывают недовольство правительством, президентом, тот, кто высказался там один раз, на них не обращая внимания, такие вот деятели, руководители там, предприятий, партии, такие могут быть.
Мне кажется, страна свободнее стала все-таки, не как раньше.
Не знаю. Ну, все может быть, я допускаю.
Наверное, есть, я так думаю. Наверное, какие-нибудь бывшие воры нашего Советского Союза. Люди, которые занимались политикой. Это так связано то, что в любой политике они как бы грабят нашу Россию себе в карман.
Да они, по-моему, все высланы уже. За рубежом все сидят. Не те условия для них.
Ну, есть, конечно, Ходорковский самый первый голову приходит. Ну, и вообще там масса его народа из югославской кампании. Если наша политическая элита их не определяет, то это не значит, что их никто в России не определяет таким образом.
Вполне возможно, что бывшие политики сами.
В сегодняшней России есть. Эти люди могут проходить то, что по политической даже линии. Их могут подставлять по экономике, по любому вопросу, который касается жизни народа. А на самом деле эти люди защищают интересы народа, поэтому они страдают из-за этого.
Полагаю, что их не может не быть.
Думаю, что да, конечно.
По фамилиям точно не скажу. Какие-то политические люди, или, может быть, даже не политические, которые не совсем устраивают наше государство.
Нету. Я думаю, что просто нет.
Заключенные есть. А политы они или не политы? Возможно, они все политические, а может быть, ни одного.
Вот так на вопрос, есть ли в сегодняшней России политзаключенные, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще в начале часа обещали мы сообщить вам, сколько лет Статуе Свободы. Ну, многие, возможно, это и знают. Ну, а если кто не знает, то вот как раз сейчас и пришла пора узнать об этом. Ну, и о многом другом из панорамы культурных событий.
У британского премьер-министра внешность кинозвезды, и он, если захочет, может вполне сниматься в кино, заявил голливудский актер и режиссер Эмилио Эстевес. Кумир публики из группы молодых актеров-бунтарей 80-х годов, Эстевес сказал, что Блэр определенно фотогеничен. Сейчас режиссер представляет на лондонском кинофестивале свой новый фильм «Бобби». В картине рассказывается об убийстве в 68-м году американского сенатора Роберта Кеннеди. Отец 44-летнего Эстевеса Мартин Шин играл роль президента США в телевизионном сериале «Западное крыло» о закулисной жизни Белого дома. По словам Эстевеса, политики всегда могут уйти в кино. 28 октября исполнилось 120 лет со дня официального открытия Нью-Йоркской статуи свободы, подаренной Америке французским народом к столетней годовщине подписания Американской декларации независимости. Пожертвования во Франции собирали долго, и подарок опоздал на 10 лет. Американцы, которые подрядились построить для нее постамент, тоже начали сбор средств, устраивали театральные бенефисы и матчи по боксу. Управление штата Нью-Йорк предложило ассигновать на постамент $50,000, но тогдашний нью-йоркский губернатор Гровер Кливленд забаллотировал эту инициативу. Потом он сделался президентом США, и, по иронии судьбы, именно ему выпало открывать Статую Свободы 28 октября 1886 года. В Йоханнесбурге в собственном доме ограблена Надин Гордимер, лауреат Нобелевской премии по литературе 1991 года и Букеровской премии 1974 за роман «Хранитель». Трое невооруженных грабителей избили 82-летнюю женщину после того, как она отказалась отдать им обручальное кольцо и заперли ее в кладовой. Кроме Гордимер, в доме находилась горничная, которую также заперли вместе с писательницей. Как отмечает газета «Тайм», в большинстве своих произведений Гордимер описывает бесчеловечность аппарата Атеида, представляя местных жителей жертвами, а не злоумышленниками, в то время как ограбившие ее люди были чернокожими. Московское издательство «Текст» выпустило в переводе с немецкого сборник австрийского писателя Стефана Цвейга «Звездные часы человечества» — 14 исторических миниатюр. Новеллы Цвейга выпускались в Советском Союзе и России многократно, несколько раз издавались собрания сочинений писателя. Однако полный цикл исторических миниатюр появляется на русском впервые. Новеллы, посвященные Достоевскому, Толстому и Ленину, были раньше практически неизвестны читателям. Книга выпущена к 125-летию со дня рождения классика.
Выпуск «Панорамы культурных событий» подготовил Иван Толстой.
Шесть часов 6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Саранска вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Игорь Телин.
В минувшую среду во время своего телевизионного общения с жителями России президент Владимир Путин сказал, что удивлен высокими ставками земельного налога в некоторых регионах страны. Каковы факторы, определяющие стоимость земли и, соответственно, величину налога в том или ином регионе? Можно ли установить на изначально дешевую землю высокий налог? Можно. Об этом пишет газета «Саранский курьер». Пример тому в Мордовии. В двух районах республики летом этого года были установлены новые ставки земельного налога, сравнимые разве что со столичными. Причем реального обоснования увеличения ставок сделано не было. На каждые 100 человек 10 и не почувствуют увеличение налогового бремени. А что делать остальным 90? Выходить на улицу и протестовать. Так и поступили жители двух районных центров Мордовии, поселков Лямберь и Рамаданово, где ставки земельного налога были увеличены более чем в 2 раза, сравнявшись в итоге со средними подмосковными, около 500 рублей за 10 соток. Но Мордовия ведь совсем не Подмосковье. Газета «Саранский курьер» пишет, наверняка эти ставки будут в конечном итоге снижены. Власти понимают, что накануне выборов земельный вопрос может изменить расклад политических сил. Если для сельчан актуален вопрос земельного налога, то для горожан остается нерешенным вопрос о собственности на землю вообще. «Когда дом не крепость, а гнездо на ветке» — так называется статья в еженедельнике «Время». «Второй год мы живем в условиях действия нового жилищного кодекса. А счастья нет», — пишет газета, и делает заявление, что причина отсутствия ощущения счастья у жителей Саранска в том, что до сих пор отсутствует кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами. Местные органы власти препятствуют горожанам осуществить свои законные права на бесплатную приватизацию земли, продолжает газета. Хотя постановка на кадастровый учет земельного участка должна проводиться в месячный срок с момента подачи заявления от имени общего собрания собственников жилья. За последний год в администрацию Саранска подано не одно такое заявление, но реализовать право на землю не удалось никому из обратившихся. Есть данные, продолжает еженедельник «Время», что причина этого действия муниципальных чиновников в интересах некоторых строительных фирм. То есть речь идет о коррупции, и в настоящее время с нарушениями законодательства в этой сфере разбирается прокуратура Мордовии. Пока прокуратура это делает, сама мэрия решила разобраться с общежитиями Саранска. Они вновь будут проверены и пересчитаны, сообщает информационный портал «Мордовия». По распоряжению мэра будет составлен реестр подобных зданий, комнат в них, их метраж, площадь и, конечно же, подсчитают общее количество зарегистрированных здесь жильцов, их долги за коммунальные услуги. Власти Саранска, пишет портал «Мордовия», полагают, что бюджет недополучает с общежитий значительные денежные суммы, а потому и проведут своеобразную перепись, основная цель которой – определить, сколько же нужно и можно получить жителей городских общак. Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Нигерии в штате Сокото объявлен 6-дневный траур по погибшему в авиакатастрофе духовному лидеру местных мусульман. Жертвами трагедии стали 103 человека. Граждане Сербии поддержали на референдуме новую конституцию, провозглашающую Косово неотъемлемой частью страны. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва переизбран на 2-й срок. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. На волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Объем экономики России увеличился за 9 месяцев с начала года на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. За весь 2005 год рост ВВП России составил 6,4%. В Нью-Йорке начались торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть впервые за десятилетия. Фьючерсные контракты сами по себе редко предполагают товарные поставки нефти, однако служат рыночным индикатором ее цены. Правительство России планирует также открыть к концу 2007 года специальную нефтяную биржу в Санкт-Петербурге. Американская лесоперерабатывающая компания International Paper, крупнейшая в мире, подписала с российским лесопромышленным холдингом Ilim Pulp декларацию о намерении создать на паритетных условиях совместное предприятие. На долю Ilim Pulp, также входящего в десятку ведущих лесоперерабатывающих компаний мира, приходится 60% всей производимой в России целлюлозы. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, построит свой первый сборочный завод за пределами Европы в Китае. Он разместится в городе Тяньцзинь на восточном побережье страны, примерно в 200 километрах на юго-восток от Пекина. Первые лайнеры Airbus будут собраны здесь в 2009 году в рамках подписанного на прошлой неделе в Пекине контракта на закупку китайскими авиакомпаниями у Airbus 150 самолетов модели A320, рассчитанных на перевозку 160 пассажиров. Начальная мощность сборочного завода Airbus в Китае – 4 лайнера в месяц. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, завершил на биржах Гонконга и Шанхая первичное размещение своих акций, объем которого почти 22 миллиарда долларов, делает его самым крупным в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считалось первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo – 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной Роснефтью – более 11 миллиардов долларов. Два крупнейших в мире аукциона цветов – голландские компании Flora Holland и Alsmer – объявили о планах объединения. В случае одобрения сделки антимонопольными комиссиями Нидерландов и Европейского Союза годовой оборот единой компании составит примерно 5 миллиардов долларов.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. Курс евро 33 рубля 97 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
6:49 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сможет ли венгерское общество преодолеть раскол? Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседовал с директором Института социологии Венгерской академии наук Палом Томашем.
Можно ли ожидать в ближайшем будущем умиротворения страстей Венгрии? Готово ли венгерское общество, по вашему мнению, к нахождению компромисса?
Я думаю, что, в общем-то, венгерское общество готово, а венгерские элиты не готовы. И я думаю, что, в общем-то, конечно, компромисс будет достигнут, но компромисс будет в таком плане, что каждая группа элит будет жить, ну, в собственной сфере, создает свою или консолидирует свою собственную идеологическую сферу, свою инфраструктуру, и люди будут жить в разных племенах, я бы сказал. И эти племена будут консолидированы, они уже консолидированы.
А как могло получиться, что в 21 веке в европейской стране, известной своими мыслителями и мыслителями политическими, недавно, да, в России только вышел большой том венгерской политической мысли. Люди живут как бы в разных группах, это означает в разных цивилизациях, как бы не замечая друг друга, можно сказать, не замечая ценности друг друга.
Я думаю, что, в общем-то, конечно, в многих европейских странах это так. Собственно, значит, племена довольно четко обозначены, четко разделены. Значит, есть племя модернистов, племя западников, и есть племя, значит, я бы сказал, почвенников, национал-консерваторов. Это не уж такая большая разница. Собственно, эта же разница существовала, значит, начиная с 19 века и в центральноевропейских обществах, эти же общества существуют, если хотите, и в обществах постсоветских, в том числе, и, мне кажется, и в российском.
Да, возможно, вы правы. Это, конечно, интересно проанализировать и по отношению к российскому обществу. Но заметьте, что в Венгрии эти две группы, они как бы составляют каждую половину страны. Вот что любопытно. Потому что в российском обществе нельзя сказать, что половина населения модернисты, а половина населения консерваторы. Здесь как-то все модернистов меньше, наверное. И они как-то, те модернисты, которые чувствуют потребности консерваторов, можно так сказать, они находят поддержку. А в Венгрии половина людей, они как бы реформаторы, а половина людей, как мы видим, небольшие сторонники реформ. Или я ошибаюсь в этой оценке?
Ну, можно сказать, да, конечно, в данном моменте, значит, общество в этом плане разделено, но, конечно, здесь это не просто кристалли, значит, идеологии или идеологических, значит, каких-то исторических моментов. Здесь очень важно, что здесь появились, значит, и политические лидеры, значит, и в этом, и в том лагере, причем политические лидеры талантливые, хорошо говорящие, но иногда и неплохо мыслящие, и довольно жесткие и жестокие по отношению друг к другу.
Но вот тут тоже нужно, наверное, попытаться разъяснить нашим радиослушателям определенные противоречия. Вот вы когда говорите, допустим, о модернистах, о реформаторах и о консерваторах, о почвенниках, у вас получается так, ну, логически, что реформаторы — это левые, а почвенники — это правые. А вместе с тем, ведь правые проводили экономические реформы довольно активно. Виктор Орбан тоже был, когда был премьер-министром Венгрии, лидер правых, был вполне активным реформатором. И вот левый премьер-министр Ференц Гюрчянь тоже отнюдь не ретроград, да? Кто же реформатор, кто консерватор в этой ситуации?
Во-первых, значит, реформы Орбана были ограниченными, что, безусловно, реформы Венгрии, это снова, значит, большая разница между в данном моменте центральноевропейской Венгрии и российским вариантом реформ, что здесь уже в годы 70-е, 80-е существовала партия реформ, причем это была партия Януша Кадара. И причем и внутри этой партии были и консерваторы, и реформисты. И если из российского варианта, из российской КПСС, значит, ушли реформаторы и оставили Горбачева с коммунистами, здесь произошло наоборот. Реформаторы остались, выгнали коммунистов и создавали свою партию. Ту партию, которая уже три раза выиграла политические выборы, в том числе 3-4 месяца тому назад. И фактически эта партия реформ, реформистов, продолжает управлять страной.
Об устройстве венгерского общества ведущей программы «Время гостей» Виталий Портников беседовал с директором Института социологии Венгерской академии наук Палом Томашем.
А продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Грозит ли доллару закат в качестве мировой валюты? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели курс доллара упал по отношению к евро до самого низкого за месяц уровня. Повод для удешевления доллара был очевиден. Экономическая статистика показала, что американский экономический рост замедляется. Но некоторые американские аналитики видят в факте ослабления доллара более зловещий знак. Они говорят, что доллару, как главной мировой валюте, приходит конец. Причина – американский экспорт давно меньше импорта, то есть американцам иностранная валюта нужна больше, чем миру американская. Спасает доллар Китай, алчно скупающий на вырученные доллары американские ценные бумаги. Но что, если Пекин изменит свои привычки и предпочтет, например, евро? Насколько может быть велика угроза доллару? Почему он падает? Я задал этот вопрос профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Лучше всего посмотреть на то, что говорят рынки будущих обменных курсов, потому что там люди вкладывают свои деньги, причем сотни миллионов и миллиарды долларов они этим рискуют. И эти рынки говорят, что доллар стабилизировался по отношению к евро, и что на буквально на сегодняшнем уровне, то есть на уровне доллара 27 центов за евро, также будет стоять рынок, включая период до марта 2007 года, то есть примерно на полгода вперед.
Профессор, тем не менее, те, кто ставил на доллар в последние 5 лет, проиграли. Несмотря на то, что американская экономика росла быстрее европейской. А ведь говорят, что там, где сильная экономика, там сильная валюта.
Вот это любопытная ситуация. Дело в том, что, как мне кажется, дело не в том, что доллар падал. Дело в том, что евро поднимался. Недооценили возможности евро. Давайте посмотрим в долгосрочной перспективе. Вернемся назад. Мы увидим забавную вещь. Во-первых, мы увидим, что вот этот обменный курс доллара и евро в пределах доллара 25, доллара 27 центов за евро, он уже такой почти 3 года. Вот в январе 2004 года он был таким, дальше он падал, дальше он поднимался, и вот так он идет. самое-то забавное, что таким же 10 лет назад, еще до появления евро, была вот эта условная европейская обменная единица ЭКЮ. Что произошло? Недооценили возможности евро. Евро неоправданно упал в 2000-2001 году, потому что ожидалось, что все европейские страны, участники Европейского денежного союза, не смогут контролировать свои бюджетные дефициты, из-за этого произойдет инфляция, и из-за этого произойдет девальвация евро. Недооценили возможности вне национального, внеправительственного бюрократического аппарата Европейского Союза, который довольно-таки неплохо, оказывается, давит на правительства разных стран и приводит бюджеты в порядок. И поэтому сейчас, мне кажется, евро и доллар вышли на свой довольно стабильный уровень, они нашли свою рыночную мерку обменного курса, и она будет более или менее устойчиво стоять в ближайшей перспективе.
Профессор, долларовые скептики говорят, что мир может попросту утерять интерес к доллару, потому что американцы больше покупают в мире, чем мир покупает в Америке. Внешний торговый дефицит США уже больше 6%. Кому за пределами США в такой ситуации нужны доллары?
Очень высок действительно дефицит платежного баланса. Чем это объясняется? Мне кажется, что в значительной степени прав бывший заместитель председателя Федеральной резервной системы Фергюсон, который говорил, что производительность труда в Америке в последние 10 лет очень резко росла на 3% в год, гораздо больше, чем в Европе. Поэтому отдача на капитал в Америке выше. И поэтому весь мир бежит на американский рынок ценных бумаг, прежде всего на рынок американских акций, потому что американская экономика именно растет больше. Поэтому, когда покупают американские акции, то вкладывают в будущую американскую экономику, а соответственно это финансирует импорт, и мы получаем эту статистику того, что импорт очень высок и соответственно высок дефицит платежного баланса. Если этот анализ правилен, то тогда доллару ничего не угрожает.
То есть вы считаете, что мир готов финансировать привычку американцев жить непосредством, продолжать давать им в долг? И у доллара все-таки достойное будущее.
Да, американцы живут непосредством, они занимают. Но поскольку отдача высока на капитал в американской экономике, американцы очень легко платят, а все готовы инвестировать.
Вот этим и завершается наш очередной час эфира. Но впереди час следующей, темы его таковы.
Поиск моряков с затонувшего сухогруза Синегорье возобновился. Переход на зимнее время небезопасен для здоровья. День бабушки в Молдавии.
Ну и вопрос, который мы вам задаем, сформулирован сегодня так. Есть ли сегодня в России политзаключенные?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17